и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Привет, дорогие друзья. Это программа «Время Белковского». Come on, шоу «Время Белковского». Третий эпизод летнего сезона на YouTube-канале «Белковский». Пожалуйста, не забывайте подписываться на YouTube-канал «Белковский», а также помогать YouTube-каналу «Белковский» всеми доступными вам средствами и даже финансово. И этот выпуск Come on, шоу «Время Белковского» у нас в Берлине, в столице Германии. Помните известные лозунги «На Берлин» и «Можем повторить», которые тиражировались официально российской пропагандой на протяжении уже довольно долгих недавних лет. «Можем повторить» и «На Берлин» — это и мои лозунги, правда, понимаются они совсем в другом смысле. Я снова в любимом мною Берлине, первом городе, где я оказался за пределами Советского Союза в 1985 году, как успешный участник Московской городской олимпиады по немецкому языку. А начинаем мы в одном из лучших отелей Берлина, Ритц-Карлтон, на фоне бара «Потс». Бар «Потс», как ни странно, открылся 9 ноября 2012 года, что породило большой скандал в еврейских кругах города Берлина и Германии вообще. И дело не только в том, что 9 ноября – это годовщина «Хрустальной ночи», череды еврейских погромов, которые случились под нацистским руководством в 1938 году. Хотя, разумеется, создатели бара утверждали, что они открыли его в годовщину падения Берлинской стены, которая по интересному совпадению, а мы еще обсудим это интересное совпадение сегодня дальше, в нашем команд-шоу тоже приходится на 9 ноября 1989 года. То есть «Хрустальная ночь» и падение Берлинской стены случились в один и тот же календарный день. Но, кроме того, еврейские круги указали, что само слово «потс» является обсценным на идиш и означает, в общем, «половой член», а также используется для того, чтобы обозначить еврея с не самыми выдающимися умственными способностями или вообще, когда кого-то хотят оскорбить на идиш, что говорят «потс». А значит, название бара «потс» является антисемитским. Скандал разгорелся, но тут же навстречу ему случился другой скандал. С одним известным берлинским раввином, горским евреем-выходцем из бывшего Советского Союза, который, как выяснилось, занимаясь темой кошерного секса, и будучи одним из ведущих в Германии и Европе идеологов и технологов кошерного секса, в общем, склонял к сексуальным контактам несовершенных летних девочек от 10 до 15 лет. И совсем недавно целых 20 раввинов из разных мест Германии собрались в Берлине, чтобы запретить этому раввину продолжать свое учительское служение в сфере иудаизма.
А, не так, среди всех ваших многочисленных религиозных занятий есть одна страсть, которую нахожу поразительной.
Не будем преувеличивать, это скорее просто забава.
Да.
Я обожаю веревки.
Многие рассматривают этот скандал с раввином как ответные действия кого-то в ответ на скандал с баром «Потс», потому что были опасения, что раввины призовут бойкотировать сети отелей, связанные с корпорацией «Мариотт», которым принадлежит и «Ритц-Карлтон». Но после этого, после скандала с раввином и его кошерным сексом, тема бойкота как-то ушла на второй и третий план. Отсюда мы начинаем и идем дальше в очередном эпизоде Come On Show «Время Белковского». Друзья, мы находимся у одной из важнейших достопримечательностей Берлина, которая также может рассматриваться как символ современной Российской Федерации, в том числе в контексте лозунгов «На Берлин» и «Можем повторить». Это знаменитый «Фюрербункер», это его официальное название, бункер Адольфа Гитлера, точнее, место входа в него. Она находится вот под деревом за моей спиной, а прямо непосредственно за мной план бункера и фотографии его основных обитателей во главе с Адольфом Гитлером и министром пропаганды Йозефом Геббельсом. «Фюрербункер» строился в два захода. В 1936 году был построен верхний бункер, а в 1944, когда антинацистские войска уже приближались к Берлину, нижний на 1,5 метра ниже. В общей сложности в бункере было 30 комнат и могло размещаться несколько десятков человек. Здесь были не только Адольф Гитлер с его возлюбленной Евой Браун, но и Йозеф Геббельс со своей женой Магдой Геббельс, их многочисленными детьми, а также охранники, повара, парикмахеры Гитлера и много еще кто. И поэтому совершенно логично, что именно здесь мы приходим в нашу рубрику «Бункер». Напомню, это очередной эпизод летнего сезона «Come on Show. Время Белковского». нижний бункер, где Адольф Гитлер провел последние месяцы своей жизни, а именно с 16 января по 30 апреля 1945 года, находился ниже уровня грунтовых вод. Поэтому там было очень сыро. И несмотря на то, что воды постоянно откачивали специальными насосами, эта сырость влияла в том числе и на психику Адольфа Гитлера. Находясь в бункере, фюрер, лидер германского нацизма, а некогда, в общем, практически повелитель Европы, был изолирован от неудобной для него информации. Он сам не стремился к этому получать, что, узнавать что бы то ни было, что противоречило его взгляду на жизнь и жизненной стратегии на финальной стадии его пребывания на этой земле. Поэтому он очень надеялся еще в апреле 1945 года, что некие войска, например, армия Штайнера, сейчас подойдут к Берлину, ударят по советским войскам, и ему удастся выйти из бункера на поверхность. Этого так и не случилось. Катастрофичность своего положения Гитлер осознал только в последние дни, в самом конце апреля 1945 года, устроил фактически истерику, которая зафиксирована свидетелями всех времен, обвинил во всем, конечно, генералов, которые погубили его гениальный замысел по установлению контроля над Европой и торжества нацизма, если не в глобальном, то, по всяком случае, в весовом локальном масштабе. Ну, генералы же всегда виноваты за то, что они не могут реализовать решения политиков, какими бы эти решения ни были. И 30 апреля вместе с Евой Браун покончил с собой, убил себя и Еву Браун. Спали они, кстати, в разных спальнях, что заставляет до сих пор историков рассуждать на тему о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера, вообще интересовал ли его секс как таковой, и был ли их альянс с Евой Браун настоящим или фиктивным. Мы живем в эпоху бункера, который властвует над Российской Федерацией. И, кстати, ну, мы все знаем недавние треволнения с Ельцин-центром, который вроде по запросам разных депутатов должен был проверить Минюст, Министерство юстиции Российской Федерации. Минюст ожидаемо ответил, что Ельцин-центр проверять нельзя, поскольку так, именно так сказано в законе о центрах наследия ушедших от власти президентов РФ. А этот закон делался не только и не столько под Бориса Ельцина, сколько под Владимира Путина. И до недавнего времени считалось, что Путин-центр будет находиться в Санкт-Петербурге в Аничковом дворце, где ныне дворец пионеров, а слово «пионер» Владимиру Путину очень приятно и любезно. Не случайно вот сейчас создавалось движение первых, такой аналог пионерской организации. И в последний момент Владимир Путин почему-то заявил, что оно называться должно не движение первых, а все-таки пионерская организация, потому что якобы это название лишено какого бы ни было идеологического контекста, в отличие, скажем, от комсомола или коммунистической партии. И даже несмотря на то, что Владимир Путин призывал назвать движение первых пионерской организацией, оно так и осталось движением первых. Видимо, ему объяснили, что все-таки пионеры как-то связаны с коммунистической партией. Будь готов, всегда готов. И, в общем, это куда-то не туда. Поэтому все резонно. Кроме того, Аничков дворец — это резиденция некогда императора Александра III, вернее, когда он был не императором, а наследником престола, великим князем Александром Александровичем. И там был как бы мозговой центр русского консерватизма тех времен. Так что там, собственно, это все называлось партия Аничкова дворца, которая в известной степени формировала идеологическую концептуальную альтернативу императору Александру II с его масштабными либерализующими реформами и даже подготовкой проекта Конституции под руководством графа Михаила Треворовича Лорис Меликова. Поэтому, разумеется, поскольку Путин тоже олицетворение современного русского консерватизма, и одной из его ролевых моделей, наряду с Николаем I и святым князем Александром Невским является Александр III, то там и должен был в Аничковом дворце появиться со временем Путин-центр. Но сейчас уже очевидно, что он там не появится, а появится он в подземных сооружениях, которые облюбовал Путин. И в резиденции Долгие Борды на Валдае, и в Новоогареве, конечно, и даже в Геленджике, где Путин редко появляется, поскольку Геленджик находится очень близко от мест боев, от украинских фронтов, и туда может прилететь не один беспилотник, а довольно много. Но там, вот в этом частном дворце, который олигарх Аркадий Ротенберг, как мы знаем, объявил своим собственным апарт-отелем, это была очень хорошая шутка. Вообще и представители путинского окружения, и сам Владимир Владимирович все больше и больше осваивают жанр стендапа, а заодно и сит-дауна. Чего им единственное не хватает, это камон-шоу, потому что ходить с таким большим количеством охраны по городам им не очень комфортно. Хотя первое в жизни камон-шоу Владимира Путина свершилось на прошлой неделе в Дербенте в Дагестане, где он приехал брататься с народом, чтобы подчеркнуть, насколько велика консолидация народа вокруг фюрера, не побоюсь этого слова, на фоне полууспешного мятежа Евгения Викторовича Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Эту консолидацию обеспечил ему олигарх Сулейман Керимов, член Совета Федерации, спонсор и организатор этой поездки в Дербент. Строительством уже бункера Владимира Путина занимается, как мы с вами знаем, компания «Трансинстрой». Вот строительством фюрер-бункера, бункера Гитлера, занималась известная корпорация «Хохтиф», которая по-прежнему является одним из лидеров на этом рынке. Так можно? Что, сначала строишь бункер Гитлера, потом остаешься лидером рынка уже при новых демократических властях. И я уверен, что многие субъекты российской экономики, которые де-факто активно поддерживают Владимира Путина и его режим даже в их нынешнем состоянии, и тем самым поддерживают агрессивную войну, конечно, думают, что они переживут Владимира Владимировича Путина, и все с ними будет хорошо. А если кто-то из них попал под западные санкции, то это случайно, по ошибке, и потом через суд можно будет эти санкции отменить, а также задним числом создать легенду, что, дескать, мы вообще-то против войны были глубоко, в глубине души, и видели антивоенные сны, и поэтому, так сказать, во всем виноват ушедший от власти в бункер истории Владимир Владимирович. Конечно, бункер — это определенная модель сознания в первую очередь. В принципе, один из глобальных трендов наших дней — это попытка человека уйти от избыточной информации. Вот, например, Илон Маск, владелец корпорации Twitter, один из ключевых трендсеттеров современного мира, сейчас ввел ограничение на просмотры количества твитов в Твиттере. Если ты подписчик, ты можешь смотреть 6 тысяч твиттеров, если ты купил платную подписку. В других случаях 3 тысячи, а то и 600 твитов, там целая система градации. И эта реформа, безусловно, отражает этот глобальный тренд. Что просто тебе не нужно больше информации, чем та, которая тебе действительно необходима. Человек должен как-то заэкранировать, защитить себя от тотального информационного потока, на который он посаживается словно наркотик. И в этом смысле человечество еще ждут всякие системы защиты от информации, которые я бы назвал time protection system, то есть защиты времени от его непродуктивного использования при овладении теми или иными массивами информации. И здесь, безусловно, опять же, глобальный трендсеттер и пионер — это Владимир Путин. В своем бункере он получает только ту информацию, которая ему нужна, вернее, которая полностью отвечает его картине мира. Адольф Гитлер в период с 16 января по 30 апреля 1945 года в фюрер-бункере получал все новости из сообщений BBC, британской радиовещательной корпорации, то есть независимого источника информации. Этим он отличался в выгодную сторону от Владимира Владимировича Путина, поскольку Владимир Владимирович Путин независимыми источниками информации не пользуется. Но когда он все-таки немножко поймет, как мне кажется, куда идет дело, возможно, он все-таки начнет смотреть YouTube-канал «Белковский» и узнает, как оно есть на самом деле, а для этого вам остается все же своевременно на него подписаться, чтобы узнать все новости раньше, чем они дойдут до Владимира Владимировича Путина. Сейчас мы сидим, собственно, у выхода из фюрер-бункера, из бункера Адольфа Гитлера. Сейчас здесь находится китайское кафе, а когда-то именно здесь фюрер поднимался на поверхность. И последний раз это случилось в день его рождения, 20 апреля 1945 года, когда он отправился во двор рейхсканцелярии вручать награды молодым бойцам, последним, кто защищал гитлеровскую Германию. Впрочем, крушение нацизма не означало, что Адольф Гитлер перестал быть популярным, и еще долго немцы, в общем, считали его выдающимся государственным деятелем с весьма неоднозначной исторической ролью для Германии. И потребовались значительные усилия, в том числе известный план Маршалла по реконструкции Германии, для того, чтобы Германия в полной мере прошла процесс покаяния и стала лидером Объединенной Европы, но уже на совершенно иных невоенных основаниях и неагрессивных. Собственно, сама трансформация Германии из милитаристской державы, пытавшись самоутвердиться в истории таким образом, ну, как минимум, с момента своего возникновения в 1871 году по итогам Франко-Прусской войны, а именно в мирную силу, которая всячески отвергает насилие и стремится решать вопросы методом компромисса, в значительной степени знаменует переход от эпохи Просвещения к эпохе Возвращения. И ценности этой эпохи Возвращения, о которых мы с вами неоднократно говорили, в том числе и в нашем проекте, в нашем коммон-шоу «Время Белковского». И это тяготение Германии к компромиссу многими воспринимается сегодня даже негативно, да, например, Украиной. Потому что ясно, что нынешняя позиция Германии состоит в том, что мир в Европе должен наступить как можно скорее. А как можно скорее — это значит без освобождения Украины территорий в границах 1991 года, а в рамках некоего паллиативного варианта. Мы же в рубрике «Бункер», поэтому вспомним про нашу российскую политику, а потом вернемся к перспективам окончания войны и начала мирных процессов в Европе. Еще раз, Хохтиф строил бункер для Гитлера, а Трансинстрой для Владимира Путина. Что такое Transinstro? Это компания, одним из конечных бенефициаров, который, как принято считать, является начальник генерального штаба вооруженных сил РФ, генерал армии Герасимов. Именно поэтому генерала армии Герасимова нельзя убрать с должности. И конфликт их, его и министра обороны Сергея Шойгу с Евгением Пригожиным в этом смысле был для Пригожина изначально и стратегически проигрышным. Пригожин рассчитывал просто на то, что Владимиру Путину нужно такое параллельное войско, как Вагнер, а конечным бенефициаром Вагнера был сам Путин. И не случайно Владимиру Путину и Сергею Шойгу, и много еще кому, пришлось признать на этих днях, что Вагнер финансировался и его создание, и его деятельность за счет средств федерального бюджета, налогоплательщиков Российской Федерации.
Между тем, хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством.
Когда мы говорим федеральный бюджет, мы всегда должны вспомнить известную фразу Маргарет Тэтчер: никаких бюджетных средств не существует, существуют средства налогоплательщиков. Но крупнейшая психологическая проблема русского человека, он же россиянин, состоит именно в отсутствии сознания налогоплательщика. У нас в ЭМИ нет представления, что это мы кормим российское государство с его необъятной бюрократией, как гражданской, так и военной. Нет, это, оказывается, бюрократия кормит нас, население, как объект управления, за счет средств больших корпораций, которые типа налогоплательщиками являются. И недавно, по данным Министерства финансов и Федеральной налоговой службы, оказывается, 88% поступлений по налогу на прибыль дали три юридических лица. «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть». Да, получается, что вот это и есть налогоплательщики, а не мы с вами. И пока этот коренной перелом в создании не наступил, мы не сможем призвать это государство к ответу, и за наш с вами счет оно будет вести агрессивные войны, строить бункеры и финансировать структуру типа ЧВК «Вагнер», которая, как выяснилось, получила от государства за последние годы почти 900 миллиардов рублей. На мой взгляд, эта цифра несколько занижена, если считать совокупный бюджет Вагнера на уровне 250 миллиардов рублей в год, как она и была, с довеском в 150 миллиардов, который Вагнер получил на ведение боевых действий в Украине в период с марта 2022 по май 2023 годов. Мятеж Евгения Пригожина отчасти удался, потому что ему удалось совершенно спокойно выйти в Беларусь, а кроме того, сохранить неприкосновенность на территории России. Знаменитый самолет Пригожина Embraer Legacy, который неделю назад приземлился в Минске ровно в 7 часов 40 минут утра. Тем самым Евгений Пригожин вновь акцентировал свое еврейское происхождение. 7.40, не так ли? У нас еще будет сегодня рубрика 7.40, и скоро мы в ней окажемся. Летал этот Embraer Legacy неоднократно еще в Москву и Санкт-Петербург. Еще решались вопросы, кто кому что должен. Правда, Министерство обороны РФ прекратило финансирование пригожинского холдинга «Конкорд» и разорвало контракт на поставки продовольствия для вооруженных сил, в результате чего «Конкорд» де-факто прекратил свое существование. Также Пригожин закрыл свой медиахолдинг «Патриот». И сейчас войска Пригожина будут развернуты в лагере на территории Беларуси с говорящим названием «Цель». Это название населенного пункта, где будет теперь «Вагнер», в 80 километрах от Минска. Напомним, за одни сутки так называемого «мятежа» Пригожин прошел расстояние 800 километров, не встретив никакого вооруженного сопротивления. Ни регулярных российских войск, ни Росгвардии, ни широко разрекламированных войск специального назначения ФСБ РФ и так далее. А когда мятеж закончился, я не хочу сказать провалился, он не провалился. Встреча закончилась в ничью, показав, в общем, недееспособность российского силового аппарата и отсутствие той самой хваленой консолидации РФ-нации вокруг Владимира Путина. Многонациональный РФ-народ отреагировал на мятеж Пригожина в полном соответствии с Борисом Годуновым Александра Сергеевича Пушкина, его финалом. Народ безмолвствует. Помните, в первоначальном варианте Бориса Годунова Пушкин сказал: «Народ, да здравствует», и когда обращаются к народу и говорят: «Что же вы молчите, кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович», и народ кричит: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович». Но в финальной редакции народ безмолвствует. Он безмолвствовал и сейчас. Большая часть РФ населения хотела просто уклониться от участия в этих эксцессах. Кто-то бежал из городов, через которые проходили отряды Пригожина, а кто-то выходил любопытствовать или даже делать селфи с бойцами Вагнера. И безо всякого сопротивления Вагнер зашел в штаб Южного военного округа, который продолжал жить и работать своей привычной жизнью, как будто ничего не случилось. И этот важнейший орган военного управления, важнейшее гнездо военного управления, чье значение особенно высоко в период украинской войны, не находится под контролем мятежников. Так что 80 километров до Минска — это, в принципе, вполне достаточно, если что. Поэтому сейчас много разговоров о том, не является ли Евгений Пригожин и Вагнер в Беларуси миной замедленного действия под Александра Лукашенко. Нет, не является. Александр Лукашенко тоже человек коммерческий, бизнесмен. как бы он ни строил себя такого махрового совка, знаете, носителя коллективистских советских ценностей, такого большого совхоза, колхоза или, на худой конец, индустриального гиганта советских времен, типа завода БелАЗ или МАЗ. Нет, он, у него все хорошо с деньгами. Не случайно нынешний премьер-министр Украины Роман Головченко – это бывший посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. А почему вдруг посол в Объединенных Арабских Эмиратах стал премьер-министром? А потому что он управляет деньгами семьи Александра Григорьевича Лукашенко, которые как раз размещены в Объединенных Арабских Эмиратах. И там Александр Григорьевич и его детей, несмотря на весь их одиозный образ, его официальный статус уже не последнего, а предпоследнего, но все же диктатора в Европе. Последний диктатор – это Владимир Путин. Конечно, он, так сказать, передиктаторил Александра Лукашенко, как сам белорусский лидер говорил о нем еще в 2014 году. С громким смехом, потому что, собственно, трансформация Владимира Путина в главную парию европейской политики, безусловно, способствовала тому, что Александр Лукашенко все еще видел для себя какие-то возможности побегать между струйками и подмигнуть европейским партнерам, чем он занимается до сегодняшнего дня. Кроме того, ведь он позиционировал себя как спаситель Российской Федерации. Это Владимир Путин говорил, что там какие-то войска, какой-то РФ народ стали как один против Пригожина и мятежа. А напомним, численность всех мятежных войск едва достигала 10 тысяч человек. И эти 10 тысяч человек вполне могли взять Москву. Вернее, не 10. Это я погорячился. 5. Потому что 5 тысяч оставались в Ростове-на-Дону и контролировали ситуацию там на юге. А 5 тысяч практически дошли до Москвы. И кремлевские версии разнятся о том, где их собирались остановить. Кто-то, Виктор Золотов, командующий Росгвардии, говорил, что под Тулой, ну, потому что в Туле находится сакральный Алексей Дюмин, бывший доверенный охранник Путина, ныне губернатор и возможный кандидат на пост министра обороны. А кто-то под Ступино, то есть уже в Московской области. И, конечно, все силовые структуры РФ начали хвалиться, что это они, да, спасли ситуацию. ФСБ РФ в последние дни активно распространяло слухи, что вообще это ФСБ управляло страной в сутки мятежа. Сам-то Владимир Ильич Путин удалился в один из своих бункеров, скорее всего, на Валдай, в ту самую резиденцию «Долгие бороды», и укрывался там от победы, от возможной победы мятежа. А ФСБшники типа всеми командовали. Сомнительная версия, еще более сомнительная версия, которую транслировал мой приятель и коллега Михаил Зыгарь в своей колонке в газете New York Times. Ну, меньше не имело смысла, по известному эстонскому анекдоту, чем сливать эту версию через New York Times, что, дескать, Владимир Ильич Путин просто был настолько безмятежен в день мятежа, я прошу прощения за плохой каламбур, что отправился на праздник «Алые паруса» в Петербург и наблюдал за этими алыми парусами с яхты олигарха Юрия Ковальчука. С этого места, как говорится, можно начинать смеяться, потому что мы помним, каким паническим было обращение Путина к войскам и народу утром 24 июня. И с таким настроением ты слона не продашь, как говорится в анекдоте, с таким настроением на алые паруса не отправляются. Владимир Путин просто скрывался. И в 5 утра 25 июня вернулся в Москву, чтобы, не дай бог, не упустить из-под контроля ситуацию, когда Пригожин уже согласился уйти в Беларусь. А Александр Григорьевич Лукашенко ясно дал понять, что нет, ни войска, ни спецслужбы, ничего, никто в России с Пригожиным справиться не мог. Только его посредничество спасло ситуацию. И когда Лукашенко об этом рассказывал, в голосе его чувствовались победоносные интонации. Вот оно. Близится час торжества моего. Он может отомстить за все унижения, которые претерпел от Владимира Путина с августа 2020 года, когда Путин позиционировался как спаситель режима Лукашенко и нынешней политической системы Республики Беларусь.
Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все.
Так что не пойдет Пригожин войну на Лукашенко, а вместе они отправятся в Африку зарабатывать деньги. Такой у нас прогноз. А тем временем оставшиеся в РФ в бункере в самом широком смысле Владимир Путин и Дмитрий Медведев пропагандируют дивный новый мир для Европы. Сам Дмитрий Анатольевич Медведев в день пригожинского мятежа сбежал не только из Москвы, но и из Российской Федерации и отправился в Оман, где и пересиживал мятеж. Причем в день мятежа он был явно обуреваем и охвачен паническими настроениями. И твиты его были не про то, что мы сейчас пальнем по Лондону из ракетами «Сармат». А ракеты «Сармат», кстати, не стоят на боевом дежурстве в Российской Федерации де-факто. Они не прошли должных испытаний. А о том, что, дескать, спасите, помогите, хулиганы зрения лишают. И вот сейчас, если Пригожин победит, то ядерное оружие РФ окажется в руках бандитской группировки. При этом Дмитрий Анатольевич умолчал, что он сейчас находится в руках бандитской группировки, потому что, как мы с вами говорили, в день мятежа вообще ныне путинская власть является совместным предприятием бандитского Петербурга и позднеельцинского гей-лобби. ну, который находится в состоянии глубокого взаимопроникновения. И борьба Путина с преступностью, и борьба правящей элиты России с геями – это абсолютно история из серии «Пчелы против меда». Ну, как и положено, ведь нужно полностью сегрегировать элиты от простого народа. И то, что запрещено простому народу, и подразумеваемыми скрепами, то разрешено элитам. Пусть и не публично, но, собственно, и бандитский Петербург, и позднеельцинское гей-лобби все были замешаны и построены на непубличности, на том, что вопросы не решаются в пространстве публичной политики. Именно во многом поэтому эта публичная политика и была разрушена при Владимире Путине, хотя разрушение ее началось еще в конце 90-х годов при Борисе Ельцине. Если мы пытаемся вспомнить, а когда началась в России история отстранения, вернее, возбуждения уголовных дел против политиков, чтобы не допустить их прихода к власти в результате выборов? А тогда, в 90-е годы, когда посадили победившего, выигравшего выборы мэра Нижнего Новгорода Андрея Клементьева, известного нижегородского бизнесмена. Я не берусь оценивать моральные и деловые качества Андрея Клементьева, речь не об этом, а речь только о том, что он честно выиграл выборы в Нижнем Новгороде, и тогда Борис Ефимович Немцов, в частности, санкционировал этот арест, чтобы Клементьев, нелюбимый им, не стал мэром. Вот тогда все и начиналось. Путинизм коренился в российском системном либерализме, как бы системный либерализм не пытался от этого впоследствии отбрехаться. В общем, сейчас уже и не пытается, потому что, так или иначе, системный либерализм всегда работал на утверждение легенды Владимира Путина как меньшего зла. И вот теперь Владимир Путин должен стать для Запада меньшим злом по сравнению с едва не победившим мятежником Евгением Пригожиным. Запад был очень обеспокоен возможностью победы Пригожина. Запад очень не хочет распада РФ. А Владимир Путин убеждает Запад, что если этот режим закончится, то РФ обязательно распадется. И тогда несколько Пригожиных возьмут контроль над Евразийским Харлендом с его ядерным оружием во всех прямых и переносных смыслах. И вот Дмитрий Анатольевич Медведев, вернувшись из Омана, вернулся к своей привычной риторике, ну, чтобы гиперкомпенсировать унижение, которое он претерпел от дикого страха. Такая же гиперкомпенсация унижения случилась у Владимира Путина, который буквально лез с публичными заявлениями, устраивал показательное шоу на крыльце Грановитой палаты на Соборной площади Кремля с благодарностью войскам, которые якобы спасли РФ от мятежа, хотя эти войска не стукнули палец о палец, и дали возможность Евгению Пригожину с Вагнером пройти 800 километров, как нож сквозь масло.
В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге.
А потом еще отправился в Дербент, как мы уже обсудили. Тогда долго обсуждался вопрос, это Путин ли его двойник. Как же он так братается с народом, если любой военкор должен сеять карантин, прежде чем предстать пред царскими очами Владимира Владимировича? Да, все нормально. Там мы же не знаем, что это за люди в Дербенте были. Может быть, все это были сотрудники Федеральной службы охраны. И, поверьте мне, Владимиру Путину было гораздо важнее окунуться в народ, который был радостно его поприветствовать. Ну, в Дербенте, значит, в Дербенте. Значит, в Дербенте это было легче организовать, чем в том же Ростове-на-Дону, где чувствовался глухой привкус сочувствия мятежникам, которые идут бить русских элитариев, РФ-ных элитариев, окопавшихся на Рублево-Успенском шоссе. А значительная часть многонационального РФ-народа хотела бы погрома Рублево-Успенском шоссе, опять же, в разных смыслах этого слова. Дмитрий Анатольевич Медведев, опомнившись, опубликовал в российской газете программную статью с изложением того, как они с Путиным видят завершение украинской войны. «Нужны новые хельсинские соглашения», сообщает нам Путин с Медведевым. Договор о безопасности и сотрудничестве в Европе, где четко определялись бы границы Российской Федерации, видимо, с откушенной частью территории Украины. Сейчас она уже небольшая, всего 16% украинской территории. А еще 4-5% РФ может и вернуть. То есть в итоге типа 10% украинской территории оттяпываются и даются некие гарантии безопасности, что Украина там не вступит в НАТО и так далее. Путин и компании шантажируют Запад тем, что если этого не случится, то хаотические процессы хаотизации в России, особенно в случае, если РФ будет отчетливо проигрывать украинскую войну, могут набрать непредсказуемый характер. Запад, в принципе, поддается этому шантажу, потому что цена человеческой жизни на Западе очень велика. И вот уже только что Уильям Бернс, директор ЦРУ США, побывал в Киеве и вел с Владимиром Зеленским, президентом Украины, разговор о том, не пора ли формулировать концепцию мира. Официально Украина заявляет, что эта концепция может базироваться только на возвращении к границам 1991 года. Но поскольку контрнаступление вооруженных сил Украины идет пока не слишком успешно, а слишком успешным она не может быть в отсутствии авиации, истребители же F-16 поступят в Украину не ранее сентября. Это было ясно с самого начала. Но просто по политическим мотивам отложить контрнаступление до сентября было невозможно, поскольку это де-факто свидетельствовало бы о замораживании конфликта, о превращении российско-украинской войны в замороженный конфликт, чего Киев совершенно и категорически не желает. Да и не может просто себе позволить. Поэтому те разговоры о возможной остановке войны идут подспудно и в Киеве. И Путин с Медведевым очень рассчитывают на то, что им удастся в нынешнем 2023 году выскочить из войны на не слишком унизительных условиях. И что помогут им в этом Запад, и в том числе Германия, тяготеющая как раз к компромиссу. Владимир Зеленский предупреждал здесь германского канцлера Олафа Шольца о том, что не надо повторять ошибку Ангелы Меркель, не нужно идти на какой компромисс с Москвой. Но Германия пойдет на компромисс, просто потому что она никоим образом не хочет повторять свою судьбу в период между Первой и Второй мировыми войнами, между началом Первой и окончанием Второй мировой войны. Путь между 2-9 ноября, хрустальной ночью и падением Берлинской стены, был для Германии очень простым и болезненным. Германия прошла его. Этот же путь пройдет и Россия, для которой покаяние станет совершенно неизбежным. Кто бы сейчас что ни говорил. И оно будет гораздо более быстрым, чем у Германии. Вопрос в том, создаст ли Запад план Маршалла для России. План восстановления Украины-то это дело понятное. Вот сейчас сообщили, что на Западе заблокировано 270 миллиардов евро российских государственных резервов, и вскоре будут приняты законы. Сейчас их пока нет, поэтому эти деньги конфисковать нельзя, в соответствии с которыми деньги изъять будет можно. Но еще 100-150 миллиардов долларов различных олигархических ресурсов тоже будут направлены на восстановление Украины, в результате чего Украина сможет стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов. Но здесь уже надо задумываться о гораздо более амбициозном проекте. А что будет с РФ? И когда все закончится? На эту тему существует несколько теорий. Одна из них принадлежит российским экономистам Владимиру Пантину и Владимиру Лапкину. Собственно, эту концепцию они сформулировали еще на рубеже 80-х-90-х годов 20 века на базе теории больших циклов и длинных волн Николая Кондратьева, тех самых кондратьевских циклов. И по мнению Пантина и Лапкина, наступивший в 2021 году отрезок истории РФ, подобен опрескам 1853 года 57-го в судьбе Российской империи, когда началась и закончилась поражением Российской империи Крымская война, когда ушел из жизни Николай I и пришел Александр II, инициировавший масштабнейшие реформы. Нечто подобное происходило после смерти Сталина в 1953 году, последующие 4 года. А 4 года, которые непосредственно предшествуют смене парадигмы, это как раз формирование самой густопсовой версии прежнего режима. В российском случае 2017-2021, а если брать исторические аналогии, то период, предшествовавший Крымской войне, и 49-53 годы. Поздний сталинизм, когда Иосиф Сталин явно взял курс на новую мировую войну, в которой Советский Союз за счет ядерного оружия и нулевой цены человеческой жизни должен был победить расслабленный Запад. Это прекрасно понимали многие на Западе, в том числе Уинстон Черчилль со своей фултонской речью, инициировавший холодную войну. И только смерть Сталина, а точнее попытка устроить Холокост-2 в 1953 году, остановили эти процессы. Холокост может быть только один, он уникален в истории. Сталин ошибался. Точно так же, как он ошибался с тем, что можно еврейское государство разместить в Крыму. Еврейское государство может быть только там, где указывает Ветхий Завет. Договор Господа Бога со своим избранным народом. В Ханаане, где реки текут молоком и медом, а не в Крыму, не в Уганде, его быть не может. Но в атеистический век даже такие всевластные правители, как Иосиф Сталин, могли думать иначе. Ведь им казалось, что их власть больше божественной, а значит, они могут стать выше Священного Писания. Они не смогли стать выше Священного Писания, и 1953 год остановил подготовку к мировой войне и заложил основу дальнейшей либерализации и вегетарианизации Советского Союза. Что сделало, собственно, крушение коммунистического проекта и распад Советского Союза неизбежными, потому что коммунистический проект мог реализовываться только в рамках тоталитарной системы имени Иосифа Сталина, важнейшей составной частью которой был бесплатный труд, ГУЛАГ. При отказе от бесплатного труда коммунистическая экономика не могла справиться с амбициозными задачами трансформации целого государства, а потом и целого мира по коммунистическим лекалам в рамках философии победы, религии, коммунизма. Так что, следуя изысканиям господ Пантина и Лапкина, все должно закончиться в 2025 году. Будет ли это означать уход Владимира Путина от власти? Возможно. Потому что, как мы с вами говорили в нашем прежнем предыдущем выпуске, этот уход может быть частью того самого нового Хельсинского пакта, соглашения о мире и безопасности в Европе. Все бывает. Особенно все бывает, в самом хорошем смысле, если вы подписываетесь на канал и на YouTube-канал Белковский и помогаете ему всеми доступными вам способами. Помогайте, пожалуйста. Идем дальше.
Поклонившись по чину, пониже, Надо. Платит портер 30 су. Я усир для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня муза комедии мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли, легко ли в интермедии солнце Франции рассмешить?
А вот теперь мы в Берлине на Бебельплац, площади, названной в честь известного германского социал-демократа Августа Бебеля, одного из основателей социал-демократической партии Германии, которая сейчас в Федеративной Республике Германия, как известно, является правящей. Ее представитель Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. И эта площадь знаменита многим. Здесь вот находится Берлинская опера. А слева от меня и за моей спиной корпуса Берлинского университета имени Гумбольдта. Вот над этим корпусом в знак солидарности с Украиной поднят украинский флаг. А вот на этом конце площади, вот справа от меня, известный отель «Де Ром», один из самых роскошных отелей Берлина, который знаменит, кроме всего прочего, тем, что здесь до введения в отношении ряда экономических субъектов РФ западных санкций весной прошлого года регулярно останавливались руководители «Газпрома». И у них здесь есть, как говорится, именные номера, в которых есть таблички мемориальные о том, когда и кто в каких номерах останавливался. Поэтому также принято считать, что спецслужбы проявляли к этому отелю большой интерес и оснастили комнаты, в которых жили представители «Газпрома», звукозаписывающим оборудованием, что и позволило Европе преодолеть газовый кризис 2022 года и избавиться, в конечном счете, от «Газпрома» зависимости. Но самая главная точка на площади Августа Бебеля, на Бебельплац, вот она. Здесь 10 мая 1933 года сжигались книги, и вот здесь существует мемориал в честь этого израильского скульптора Михи Ульмана. Под землей пустые полки для и из-под книг. Книги эти сжигали нацисты. Нацисты самые разные. И военнослужащие, и студенты, и преподаватели германских университетов. И сгорели в этом огне на площади, которая тогда, конечно, была не Бебельплац. Это было невозможно, а площади императора Франца Иосифа. Несколько тысяч томов самых разных немецких авторов, еврейского и прочего неблагонадежного происхождения, от Карла Маркса до Зигмунда Фрейда. И нечто подобное происходит в сегодняшней Российской Федерации, пусть не буквально, а пока метафорически. Но Российская Федерация нынешних позднепутинских времен, одной рукой готовя некий пакт о безопасности и сотрудничестве в Европе, который, может быть, и появится к 2025 году, точнее, незадолго до ухода Владимира Путина от власти. Кремль попытается этот пакт продвинуть уже в этом году. Ведет политику последовательной изоляции Российской Федерации во всех сферах. В сфере политической, политико-административной, точнее, экономической, это, видимо, сведется к тому, что всякий обладатель паспорта Российской Федерации должен быть лоялен Кремлю. Как это будет выглядеть? Ну, не исключено, что скоро РФ перейдет к типа американской системе налогообложения, когда каждый гражданин РФ, независимо от того, где он живет, работает и какие документы у него еще есть от каких стран, должен будет платить налоги в России. Поскольку, естественно, многие релоканты, вообще россияне, живущие за пределами РФ и совершенно не собирающиеся возвращаться в нынешнее тоталитарное государство, этого сделать не захотят, государство РФ предъявит к ним финансовые претензии за неуплату налогов и на этом основании заблокирует заграничные российские паспорта. Поэтому для тех релокантов, у кого нет никаких других паспортов, кроме российских, а таких подавляющее большинство, таких сотни тысяч людей, это будет означать прекращение свободы перемещения. Они будут заперты в тех странах, где окажутся, и вынуждены, видимо, будут просить политического убежища. Тем самым Кремль добьется простой вещи. Если ты гражданин РФ, ты должен быть за Путина и за войну до победного конца. Ты должен хотеть жить, если не за железным, то на нынешнем латунным занавесом. А если ты не хочешь, ты не должен быть гражданином РФ. И в этом для Владимира Путина один из вязчих, один из главных смыслов спецоперации Z, как кульминационной фазы Четвертой мировой войны. А в культурной и образовательной сферах происходят похожие процессы. Во-первых, полного отделения российской системы образования от глобальных систем и образовательных приоритетов. выступить. Собственно, резкое сокращение преподавания английского языка, которое намечается в российских школах и вузах, и введение, наоборот, преподавания самых разных других языков, от китайского до суахили. А здесь же еще РПЦМП продолжил преподавать церковнославянский, и уже готовится первый в российской истории церковнославянский суахили-разговорник. Он увидит свет уже нынешней осенью, а уж китайско-церковнославянский разговорник – дело совсем ближайших недель. Тем самым российский ученик, студент будут отделены от англоязычных источников информации и будут жить совершенно в особой, в обособленной информационной вселенной, подчеркивающей эту изоляцию. Это будет сопровождаться введением элементов фаерволла китайского образца, то есть ограничения на доступ в интернет. Это, бесспорно, противоречит основным глобальным трендам, связанным с образованием, которое построено на индивидуации. Что будет требовать от российского школьника и студента системы образования РБРФ нынешних времен? Осознание того, что главный смысл жизни русского человека, точнее представителя многонационального РФ народа, это умереть за родину. Вот не случайно сейчас в школах будет заменен предмет основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ на военную подготовку и защиту родины. Умереть за родину. А чтобы ты не сомневался в цели своей жизни, это должен быть полностью выключен из глобального контекста. Возвращаемся в глобальный контекст, где важнейший тренд эпохи – индивидуация. То есть система образования будет готовить не тех, кто нужен государству и обществу с точки зрения каких-либо государственных, общественных и прочих коллективных приоритетов, а будет готовить людей по специальности, являющихся самими собой. Вот была такая шутка 80-х годов, кто вы? По профессии. Я лучший. Что лучше? Я лучший по профессии. Вот, грубо говоря, целью образования будет реализация осмысления и формулирование жизненного задания каждого конкретного человека, который по специальности становится самим собой, например, Белковским, или Рабиновичем, или Лорд Кипанидзе, или кем-нибудь еще. Кто ты по профессии? Ты совершенно уникальный субъект, у которого есть эксклюзивное жизненное задание. И это жизненное задание совершенно не обязательно привязано к определенной специальности, дисциплине и отрасли. В этом смысле всякие междисциплинарные программы и проекты также находятся в глобальном тренде. И от всего этого в ближайшие годы РФ будет отделена. А насколько, на какой период времени и чем все закончится, мы узнаем, скорее всего, ближе к тому самому 2025 году, который мы уже обозначали как рубежный для нынешних времен. Мы продолжаем наше команд-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский», на который всем очень стоит подписаться и помочь ему, чем можете и чем хотите. И сейчас мы находимся внутри Берлинского мемориала Холокоста, который построен по проекту скульптора Петера Айзенмана и открыт в 2005 году. Этот мемориал – реплика главного еврейского кладбища, который находится на Масличной горе в Иерусалиме. Вот это могила еврейского кладбища, как бы, символические могилы. Там, на Масличной горе, когда-то начнется страшный суд. Но, впрочем, непосредственно в его еврейском исполнении, для евреев. Для других, видимо, в других местах. Но Холокост – это важнейшее событие не только еврейской, но и германской, европейской и мировой истории. А почему? Он еще раз показывает и доказывает нам, что, конечно, большие лидеры, вожди, всякие политики, демократические и не очень, тираны, диктаторы, считают себя творцами истории. Они считают, что это они принимают решения. Но на самом деле субъект истории – это Господь Бог. Он принимает решения, точнее, он уже с точки зрения своей собственной их давно принял до создания человечества. И реализует их руками, душами, телами тех самых политиков. И Холокост был нужен не потому, что его затеял Адольф Гитлер, а потому что должен был исполниться Ветхий Завет, Брит тот самый, Союз, Договор Господа Бога с избранным народом, согласно которому евреям суждено вернуться в Ханаан, землю, где реки текут молоком и медом. Но в начале 20 века происходил ускоренный процесс ассимиляции евреев. Они становились немцами, французами, британцами, американцами. Прекращалась их геттоизация. Ну, собственно, еврейские гетто ликвидировал в Европе еще Наполеон Бонапарт. И с этого момента приверженность еврея традициям иудаизма и, несомненной вере в идею возвращения в Ханаан, ослабевало. И если бы не случился Холокост со Второй мировой войной, то государство Израиль просто не возникло бы, а это значит, что Ветхий Завет, договор Господа с избранным народом, нарушен, что невозможно, ибо Господь Бог никогда не допустит нарушения договора с собой. А то, что избранный народ и страдает больше других, так было всегда. Вообще, всякий избранник страдает больше других. В этом один из важнейших смыслов избранничества, как такового. Если мы почитаем внимательно Ветхий Завет, мы увидим, как много Господь Бог наказывал евреев за нелояльность себе и в прежние времена. И в этом смысле Холокост — это беспрецедентная трагедия, особенно потому, что она случилась не так давно. И еще живут люди, которые видели это своими глазами. В отличие от неких событий древних времен, например, в период исхода евреев из Египта. Но типологически, концептуально, это оно самое. Наказание Господа Бога за нежелание евреев быть представителями избранного народа и следовать договору с Богом. Холокост и Вторая мировая война обернулись для Германии тотальным переустройством. Германия рассталась со своими имперскими амбициями в полном соответствии с той концепцией, которая изложена в каноническом труде Томаса Манна «Германия и немцы», и стала просто европейской нацией. Когда-нибудь этот путь пройдет и Россия. Но здесь сегодня у нас будет совместный проект рубрики 7.40, она о еврейских и израильских делах. И мы о них только что поговорили, поскольку Холокост — это дело еврейское и израильское одновременно. И метастаз. Потому что именно здесь, в Берлине, только что закончилась полуконфиденциальная конференция по проблемам создания мета-России, а точнее мета-страны. Что такое мета-страна? И почему это не совсем мета-Россия? Потому что мета-страна — это цифровая нация, которая создается носителями определенных ценностей. Старая олдскульная нация, как она возникла и понималась в эпоху Просвещения, это совокупность людей, объединенных общей историей и географией. Да? То есть территорией в том числе, поскольку это часть географии. А цифровая нация современности — это совокупность людей, для которых приоритетны ценности, а общей истории и географии у них может и не быть. Или они могут быть обнулены, отодвинуты куда-то на задний план. В последние годы многие говорили о том, что русские — это евреи нынешних времен, потому что, ну, каждый трактовал это по-своему. Кремль и Министерство иностранных дел РФ говорили о том, что накал русофобии в евроатлантическом мире заставляет вспомнить о Холокосте и судьбе евреев. Это было кощунственно. Во-первых, никакого накала русофобии нет, его придумали в Кремле. Конечно, агрессивная война против Украины увеличила количество людей, скептически относящихся к России и русским, особенно в самой Украине, где уже, так сказать, просто мирное сосуществование с русскими в ближайшие годы едва ли будет возможно, даже на уровне осмысления и осознания. Но никакой тотальной повальной русофобии и стремления уничтожить русских или русскую культуру в мире, конечно, нет. Это просто составная часть идеологии осажденной крепости, которую Кремль сейчас насаждает. Но в какой-то степени русских можно сравнить с евреями, потому что русские отправились в рассеяние. И мощный импульс этому рассеянию дала, конечно, спецоперация Z, как кульминационная фаза, устроенная Владимиром Путиным Четвертой мировой войны. Появился даже термин «россеяние», да? Рассеяние русских. И вот можно ли создать некую альтер-Россию в цифровом пространстве? Можно, да, конечно. Мы же думали об этом давно. Помните проект «Русский ковчег», который мы обсуждали с 2009 года, некую параллельную Россию на островах в теплых морях? А в конце 2020 года премьер-министр государства Тувалу, такого небольшого островного государства в Тихом океане, которое многим из нас известно, потому что Тувалу принадлежит интернет-домен TV. И поэтому сайты телеканалов, вот где TV, они это зарегистрированы на домене Тувалу, о чем мы не всегда задумывались. Так вот, премьер-министр Тувалу давал пресс-конференцию, стоя по колено в воде, и говорил, что еще пройдет несколько лет, территория Тувалу полностью уйдет под воду, если, конечно, мировое сообщество не вложит миллиарды долларов в спасение этой территории, и станет первой в мире цифровой нацией. О, подумали мы с вами тогда, а это еще была программа «Время Белковского» на эхе Москвы. Вот что нужно нам, цифровая нация. И, конечно, спецоперация Z резко актуализировала всю эту проблематику, для чего и собралась конференция в Берлине по поводу мета-страны, цифровой нации на базе определенных ценностей, в которую ты вступаешь в здравом уме и твердой памяти во имя исповедания этих ценностей, а не потому, что ты родился на определенной территории в определенное время. И эта нация может существовать без территории. Евреи же существовали без территории долгие тысячелетия. А армяне, ведь далеко не всегда существовало армянское государство. А как существуют сейчас курды? И все они сохраняют свой язык и свою культуру. Русский язык и русская культура могут входить в состав этих ценностей, но это совершенно не обязательно, они являются эпиценностями, которые должны все покрывать. Поскольку в этой цифровой нации, в мета-стране, могут быть не только русские, а многие люди, носители разных языков, цифровые кочевники, цифровые намады, которые становятся столь популярны в современном мире, которые хотят создавать государство, вернее, постгосударство на основе ценностей, а не бремени прошлого. Будь то историческое бремя или географическое. Спонсором этой конференции выступила британская корона, королевский Виндзорский дом. Его Величество король Карл III записал видеообращение, в котором сказал, что им только создатели цифровой нации, метастраны могут определять набор своих ценностей, но как спонсор он призывает одну из ценностей все же ввести, а именно категорическое неприятие Меган Маркл. Запрещается признание Меган Маркл частью королевской семьи. Он так захотел, хотя не настаивал. А почему британская корона это спонсировала? Потому что есть идея, что цифровая нация может стать частью британского содружества. Это важный прецедент. Да, как бы доминионом Соединенного Королевства. Почему обязательно членом британского содружества должно быть государство с физической территорией, а не государство без территории? Возможно, и другие варианты, поскольку так или иначе цифровая нация — это метастрана, она должна иметь выход в офлайн. Одна из важнейших задач цифровой нации — стать экосистемой, которая позволяет всем членам этой нации, носителям ее паспортов, адаптироваться в каких-то странах, где они сейчас находятся. Кому-то нужны виды на жительство, кому-то открытие банковских счетов, кому-то доступ к образованию и здравоохранению, и метастрана как экосистема и должна все это сделать, это дать своим участникам. Причем за счет этих же участников, что не является проблемой, это все недорого. Важно, что в метастрану вливаются люди самостоятельные во всех смыслах. Не обязательно богатые. Богатых не так много вообще. Но люди, которым нужно помогать на основе тех ресурсов у них самих имеющихся. Не паразиты, просители и попрошайки, а самостоятельные ответственные релоканты в новую реальность в широком смысле. Мы же знаем, что русские релоканты уже сделали много для роста на десятки процентов ВВП некоторых стран типа Армении, Грузии и Казахстана. Русские релоканты наших времен могут быть очень полезны европейским государствам и вообще в широком смысле самым разным государствам, которые захотят и согласятся установить особые отношения с цифровой нацией. Дипломатические отношения. Такое возможно. Потому что, в принципе, мы движемся в направлении мира, где будут старые нации, традиционные государства, а будут совершенно новые, постгосударства, именно созданные сознательными людьми на базе ценностей. И, скажем, в этом смысле многие старые нации переживают кризис. Возьмем современный Израиль, поскольку у нас совместный проект рубрики 740 и метастаз. Ведь израильских наций сейчас уже фактически две, религиозная и светская. Это проявляется в борьбе вокруг юридической реформы, но юридическая реформа — это скорее повод или элемент самого системного конфликта, связанного с тем, что Израиль, будучи создан как светское государство, но с неизбежным религиозным элементом, просто в силу того, что Израиль — это государство Ветхого Завета, да и принадлежность к еврейству определяется по Галахе, то есть на основании религиозного права. Со временем уже, так сказать, в силу демографических тенденций превратился в государство религиозного, почти превратился в государство религиозного большинства. Точнее, религиозные и светские сообщества Израиля примерно равны и по численности, и по степени вовлеченности в общественно-политическую жизнь. Когда было сформировано правое правительство с очень деятельным участием религиозных партий и приоритетом их требований, вот, собственно, конфликт выплеснулся наружу. Поэтому, условно говоря, может быть, возник какой-нибудь цифровой светский Израиль, цифровой религиозный Израиль. Ну, в случае Израиля, естественно, государство, созданное в Ханаане, неизбежно там и будет существовать. Но сама модель государства ценностей, вот это и есть метастрана. Если мы же смотрим на русский язык и культуру, мы не должны рассматривать их в отрыве от глобального контекста. Возьмем, к примеру, Федора Михайловича Достоевского. Он кто? Он большой русский писатель? Да, наверное, и безусловно. Но главное, он основоположник психоанализа. Он предшественник предтечи Зигмунда Фрейда и особенно Карла Густава Юнга. Основоположник религиозного психоанализа. И если мы посмотрим на Достоевского так, то мы уже видим его место в мировой культуре, в мировой философии, в мировой медицине. И значит, Достоевский становится глобальным Достоевским, а не локальным. Не Достоевским Российской империи и Евразийского Хартленда, а Достоевским для всего человечества. И этот Достоевский внутри цифровой нации, внутри метастраны, уже воспринимается по-другому. В ходе конференции по метастране, которая прошла в Берлине, было предложено также в качестве одного из вариантов. Вот была большая полемика о том, русские это кто? Нация, цивилизация, сообщество, что это такое русское? И была предложена идея, что русские могут стать гендером. Действительно. Новым гендером. Ну, вот с этих позиций, собственно, и хорошо защищать интересы русских, это удобно, потому что сейчас евроатлантический мир находится в победительной стадии борьбы за права ЛГБТКВ плюс сообществ. И почему бы не добавить к этому ЛГБТКВР? Русские как гендер. И защитить русских как гендерное меньшинство выброшены во враждебный им мир. Ну, выброшены во многом волей Кремля и начатой им войны, но сути дела это не меняет. Еще раз подчеркну, что русский релокант очень полезен, он приносит много хорошего, как правило, той стране, в которой оказался. В отличие от релокантов и от мигрантов, беженцев из многих других стран, каких, по соображениям политкорректности, мы сейчас говорить не будем. Поэтому проект «Метастраны» продвигается. И сейчас мы находимся на стадии формулирования этого набора ценностей, которые лягут в основу цифровой нации, метастраны. Давайте формулировать их все вместе. Мы ждем ваших соображений на YouTube-канале «Белковский», который, конечно, вы смотрите, команд-шоу «Время Белковского», в котором мы находимся и в котором мы живем. И, пожалуйста, помогайте нашему каналу и «Времени Белковского», а значит и «Метастране». А нынче у нас новая рубрика «Стадион» о событиях в мировом спорте вообще и футболе в особенности. И эту рубрику «Стадион» мы впервые снимаем на фоне Берлинского стадиона, небольшого, но очень значительного с точки зрения истории, поскольку он был неформальным приложением к фюрербункеру, к бункеру Адольфа Гитлера. И здесь, по легенде, Йозеф Гельбес, имперский министр пропаганды, любил играть со своими детьми в мяч, когда выходил из бункера. Поэтому стадион маленький, но прославленный. И мы хотим поговорить немножечко о том, а вот что означает недавно завершившийся футбольный сезон не просто для самого популярного в мире вида спорта, а для судеб мира. Во-первых, давайте посмотрим, какие его ключевые события. Итак, чемпионат мира в Катаре, в котором в финале сыграли Аргентина и Франция, но фактически противостояние Аргентины и Франции ознаменовалось дуэлью двух лучших футболистов мира. Аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе. Что у них общего, кроме того, что они играли в одном финале? Они выступали на этот момент за французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен из Парижа, который принадлежит катарским инвесторам, то есть инвесторам исламского вероисповедания. Лигу чемпионов УЕФА выиграл в этом сезоне не только Лигу чемпионов, а взял Требл, то есть три турнира. Чемпионат английской премьер-лиги, Кубок Англии и, опять же, Кубок чемпионов. Лигу чемпионов Манчестер-Сити. Футбольный клуб, который принадлежит инвесторам исламского вероисповедания из Объединенных Арабских Эмиратов. Наконец, самые культовые и легендарные футболисты недавних времен, от Криштиана Роналду до Карима Бензема, двинулись играть в Саудовскую Аравию, где бюджеты футбольных клубов выросли за последние годы на порядок и существенно уже превзошли бюджеты большинства европейских клубов. Что все это значит? Это значит, что футбол становится важной скрепой для исламского мира и платформой для дальнейшего диалога между христианством, иудаизмом и исламом о создании новой конфигурации глобальной безопасности. Как бы мы ни относились к Дональду Трампу, в 2020 году он сделал очень важное, исторически значимое дело, выступив модератором знаменитых соглашений Авраама между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Соглашение Авраама — это то, что нас ждет в широком смысле очень скоро. Потому что ислам, христианство и иудаизм должны создать некую инфраструктуру авраамического единства. Может быть, организацию авраамического единства, которая придет на смену отчасти и ООН, отчасти и НАТО. И как политическое объединение народов, и как альянс во имя безопасности, построенный на единстве авраамических религий. На единстве монотеистических религий в лоне праотца Авраама. И тогда победа над Российской Федерацией путинского образца будет справедливо восприниматься как торжество авраамических религий над религией денег, маммонизмом, который де-факто является главным культом в современной России. Вот здесь особую роль может сыграть футбол, потому что качественно переосмысляется его роль именно в исламском мире, чего еще недавно не было. А там на очереди и Китай. Так что иудео-христианский мир плюс Китай – все это объединиться на базе футбола. И вообще организация авраамического единства может быть создана посредством трансформации Международного союза футбольных ассоциаций FIFA. Вот в чем сакральный смысл футбольного сезона 2022-2023 годов. А другие интересные процессы происходят в мировом спорте в целом. Ну вот на фоне того, что российских и белорусских спортсменов не пускают на большинство международных турниров, возобновился разговор, а что вообще делать спортсменам после того, как активная фаза их карьеры завершается. Особенно в далеко не таких популярных видах спорта, как футбол. Вот, например, известная гольфистка Пейдж Серанак недавно ушла из гольфа в стриптиз. Этим же путем, кстати, идет и один из самых известных российских футболистов Артем Дзюба. который еще в 2020 году прославился видео с мастурбацией, а недавно появилось его новое видео, в котором он ведет секс-диалог с украинской контрагенткой, предлагая ей сесть ему на лицо.
Считаю, чтобы ты села мне на лицо и кончила прямо на язычок в ротик.
И Пейдж Сиронак, и Артем Дзюба с разных сторон подводят нас к мысли, что когда заканчивается спортивная карьера, можно уйти в большой секс, как профессиональный род занятий. И не случайно именно в этом году была попытка провести первый в мировой истории чемпионат мира по сексу. Это происходило в Швеции, в городе Йонкёпинге. Организатором его выступала шведская секс-лига. А главным организатором чемпионата был ее представитель Драган Братич. Чемпионат получился немного скандальный, потому что шведские спортивные власти в конечном счете заявили, что секс не является видом спорта, и никакого чемпионата мира по сексу на своей территории они не признают. Хотя сам чемпионат стартовал, причем в 18 видах программы отдельных, начиная от прелюдии, там, продолжая проникновением и заканчивая художественными секс-позами. Но мировой тренд обозначен. Многие профессиональные спортсмены, поняв, что профессиональный спорт, если он не футбол, конечно, переживает глубокий кризис и, в общем, уходит в прошлое, как определенный вид физического и психологического насилия, которому подвергается спортсмен с молодых ногтей, буквально с младенческого возраста, могут действительно перейти в секс. И тогда секс, наряду с футболом, станет вторым, самым популярным видом спорта в мире. Поэтому, возможно, мы входим в эпоху, когда действительно футбол и секс – вот что объединит человечество и создаст новую конфигурацию его безопасности. Свободный и безопасный мир. От футбола до секса. У нас завершается очередной выпуск Come On Show «Время Белковского», третий эпизод летнего сезона. Мы в Берлине, где только что закончилась конференция по мета-России, точнее, мета-стране, которая прошла при поддержке британской короны. А сейчас у меня за спиной собор Святой Едвиги, он же Пантеон. В свое время это был ключевой католический храм города Берлина. При нацистах здесь, в католическом храме, молились за евреев, поэтому собор Святой Едвиги и приход подверглись полному уничтожающему разгрому. А сейчас собор Святой Едвиги на реконструкции, после которой он станет экуменическим храмом всех христианских конфессий. И это тоже отражение тренда эпохи на снятие, диалектического снятия противоречий между разными религиозными конфессиями, которые, да, предназначены для разных цивилизаций, возможно, для разных наций, но в целом служат одному и тому же, и в пределе ведут не к построению Вавилонской башни, что невозможно, но для примирения человечества в лоне традиционных его религий, существующих уже тысячи лет. Кстати, пока мы снимали наш выпуск «Камон-шоу. Время Белковского», пришла интересная, как минимум, а радостная, как максимум, новость. Помните, мы начинали наш разговор с известного берлинского раввина, который обвинен нынче в изнасиловании нескольких десятков несовершеннолетних девушек. Так вот, уже начинает сниматься фильм об этом раввине, где главную роль, то есть самого раввина, сыграет фронтмен группы «Рамштайн» Тиль Линдеман, который сам сейчас обвиняется в сексуальном насилии над десятками, даже сотнями своих фанаток, хотя обвинения не доказаны, но сильно вживаться в образ Тилю Линдеману не придется, а его присутствие в этом фильме гарантирует кинопроекту несомненный успех, во всяком случае в Германии и немецкоязычном мире. А сейчас мы завершаем наше камон-шоу «Время Белковского» здесь, на фоне собора Святой Едвиги, стихами Осипа Мандельштама. К немецкой речи. «Себя губя, себе противореча, как моль, летя на огонек полночный, хотел бы я уйти из нашей речи за то, чем я обязан ей бессрочно. Поэзия, тебе полезны грозы, я вспоминаю немца-офицера, и за ФС его цеплялись розы, и на устах его была церера. Скажите мне, друзья, в какой Волгалле мы с вами вместе щелкали орехи? Какой свободой вы располагали? Какие вы поставили мне вехи? И прямо со страницы альманаха от новизны его первостатейной сбегали в гроб ступеньками без страха. как в погребок за кружкой Мозельвейна. Чужая речь мне станет оболочкой. И много прежде, чем я смел родиться. Я буквой был виноградной строчкой. Я книгой был, которая вам снится. Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог нахтигаль, дай мне судьбу Пилада. Или вырви мой язык, он мне не нужен. Бог нахтигаль, меня еще вербуют для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился, славя шипят, бунтуют. Но ты живешь, и я с тобой спокоен. Это было команд-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский». Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский» и помогайте нашему каналу всеми доступными вам способами, чтобы мы дожили до завершения смены эпох и победили.